Будем сегодня говорить на разные темы. Ко мне поступило несколько заявок, о чем говорить. Вот будем сегодня разбирать. Ну, чуть-чуть про Москву, как я обещал. Вот, Москва. У меня, видите, новая тетрадь для лекций. Чистая.
Много вещей.
Да. Еще практически ничего не записано. Будем все брать из головы. Кто-нибудь знает историю, как появилось слово Москва? Ну да, в общем-то, мозг – это болото, ва – это вода, то есть как болотная вода. Еще маска. То есть делали образа когда-то. Да, такое тоже было. И поэтому маска. Был такой князь Мось. Или его иногда называют Моск. По его имени территория называлась Московия. Потом появился город Москва. Вот такое есть. Но давайте теперь версию все-таки более старую, потому что и тогда уже Москва была, когда ее Московией называли. Река-то Москва была же. Почему река Москва называется? Слышали вы такую территорию Тартария? Да? Была когда-то огромная территория Тартария. А на западе ее называли идти в Тартарары. То есть буквально адом называли на Западе, потому что эта территория была непобедимая. Кто бы сюда ни приходил с войском, либо совсем сгинули, либо ушли ни с чем. Тартария называется по имени двух богов. Тар и Тара, его жена. Кто такие эти боги? Это древние люди, полубоги, то есть выходцы из Гипербореи. В те времена люди могли жить сотнями лет. Даже притяжение на земле было другим. Поэтому животные были огромными. Полюс был в другом месте. Там, где сейчас Гренландия. До сих пор шапка осталась. И вот тогда на территории Гипербореи и Сибири было жарко, тепло. Мамонты паслись. И вот жили такие люди, полубоги-князья на то время, которые звали Тар и Тара. И вот воспоминания о них остались. И эта территория, на которой они правили, называлась Тартария. Территория Тары и Тара. Но были, помимо этого, другие князья, которые правили немного на других территориях и были родственниками тех самых полубогов Тары и Тара. И звали их Мос и Ква. Женщину звали Ква, и был князь Мос. Их территория была как раз вот эта вся западная часть, центральная России. И в честь их территория и река стали называться Москва, как та Тартария. Обычно всегда реки назывались в честь людей, которые оставили какую-то память. Например, был такой князь, один из потомков Велеса. Его звали Вятка. В честь него там территория, где он правил, люди назывались Вятичи. Это достаточно сильное племя, которое сыграло важную роль во многих битвах, в том числе в Куликовской. И в честь них река называется Вятка, где я родился. Была такая княгиня, Кама. Она воительница была, завоевывала многие княжества. И был такой князь Купала. Ивана Купала, вот мы знаем. Да. Кострома это тоже имя. Но про Купалу интересно и про Каму. Кама, она была воинственна, она объявила этому Купале, что князь, я тебя завоюю, я иду к тебе с войском своим, будем биться. И действительно пришла с огромнейшим войском, выстроилась как надо, положено, чуть севернее Нижнего Новгорода. И князь Купала выехал к ней со своим тоже войском. Естественно, обе стороны готовые к бою. Купала еще не знал, с кем ему предстоит встретиться. А это была такая, можно сказать, амазонка, воительница. Тогда еще тепло было в тех краях. Понимаете, да? Это не совсем наше, вот, северное. Перед боем должны были встретиться главные витязи. И вот выехали навстречу друг другу Купала и Кама. Она вся в панцире, в шлем, маска, кольчуга там у ней прочная, броня, оружие разное. И Купала выехал. И вот они горцуют друг перед другом, разговаривают, что сейчас биться будем, на чьей стороне будет победа. И при первом соприкосновении Купала сдернул маску с Камы и увидел, что она красивая. И она ему понравилась. Она разозлилась, естественно, потому что она никому не позволяла смотреть на свое лицо, незнакомым. Женщина такая восточных кровей была. Она на него с яростью набрасывается. Он сбивает шлем ей. То есть он с ней играет. А она по-настоящему все как надо. Злая женщина. Разъяренная. И волосы ее распустились. Но он совсем очаровался. Такая красавица. И тут такими ратными делами занята. Не своим делом занята. И вот он с хитрецой на нее посматривает. Он в итоге в поединке, так вот сражаясь с ней, лишил ее всех оружий. Он выбивал у нее, играл с ней. И вот когда она уже на ножах, буквально, все еще на коне, пыталась на него наброситься, он ее ловким движением перехватил и посадил себе на седло, лицом к себе, и поцеловал. Она разъяренно выскочила, естественно, но осталась без коня. К своему войску должна была, потому что по правилам, кто с коня упал, тот проиграл. И вот она вынуждена была вернуться к своему войску. Оба войска смеялись, потому что видели, что произошло. Вот тут на ратные дела приехали, а тут такое. И Купала своим воинам сказал не стрелять, потому что все готовы были выпустить стрелы, не стрелять. Она тоже смущенная подъехала к своим и не знала, нападать, не нападать. Ее это сразило. К ней никто так никогда не относился. Все ее либо уважали, либо боялись, либо подчинялись. А тут такое. Все просто сыграли, как с котенком. Она думала. В этот момент между войсками появилась радуга. Радуга – это всегда проявление лады, то есть вот, иногда Велеса. Радуга. Прямо между войсками, как ворота. Пошел легкий дождик, махнул рукой Купала, и его войско подумало, что надо стрелять. И они все выстрелили, и стрелы полетели. Когда они достигли радуги, стрелы превратились в розы, в цветы. Вот. И все войско было усыпано этими цветами. Но пока это не были цветы, Кама-то увидела, что тоже стреляет. Вот, и она махнула рукой своим, и те тоже выстрелили. И в итоге, пролетая через радугу, это тоже падали цветы. И с той поры они потом поженились. Вот потому что он ночью приехал к ней в стан, выкрал ее, то есть опять играл. Привез к себе, она думала, все, там, пытать будут. А он ей в любви признался, сводил куда-то по полю, тоже цветочков нарвал. В общем, рассвет вместе встретили, и он отправил ее к своим. И она в итоге сказала, все, надоела мне эта война такая, хватит, остаюсь здесь. Буду здесь жить с Купалой. Они поженились. А с той поры эта битва запомнилась у народов как война цветов. То, чему Чайковский посвящал вот, музыку свою в том числе. Вот. Это все, откуда Пушкин брал сказки. Да ему Арина Рёдовна читала их. Откуда все остальные там брали сказки. И люди, которые все еще помнят эти предания, рассказывают. Это же невозможно придумать. Причем Пушкин практически ничего не изменил. Он чуть-чуть подкорректировал некоторые там моменты, украсил. Потому что стиль, в котором эти сказки преподносились, они были в рифме и практически в таком варианте. Это все песни были, сказания. Вот «Война цветов». Происходило это недалеко от озера Светлояра. И там с той поры реку назвали река Ландыш. Потому что именно на этой реке, после этой реки, они провели ночь. Купала и Кама. И он ей там подарил ландыши, букет. Он пришел в венке из ландышей на свидание. И подарил ей ландыши. И назвали реку Ландыш. То есть вот как появляются реки из истории. Вольга. Был такой князь Вольга. До него река называлась Ра. А после его ухода реку стали называть Волга. Потому что он именно вот эту территорию, всю Волгу, осваивал. Именно от него пошли все эти корабли по Волге, какие-то там разные торговля через по Волге. Стал называться Волга. В честь него. Все реки. Так. Вот Москва в честь Бога и богини. Мос и Ква. Здесь, на территории Москвы, когда-то был древний город. Очень древний. Потому что если вести раскопки, ну, будут находить монолиты какие-то. Но их идентифицировать как искусственно созданные практически невозможно. Все сравнялось с землей. Город, который из мегалитов состоит. Что такое мегалит? Это огромные плиты, которые находят в Ираке, там, в Иране, в Сибири. Петербург тоже стоит на месте большого города, недалеко от Петербурга. Почему Петр выбрал именно это место? Это недалеко, там были основания, опоры, когда-то был город. Как говорят, свято место пусто не бывает. Но склонность делать мега какие-то крупные сооружения, это пошло от поклонников демоническим силам. Все, что связано с демонизмом, с дьяволизмом, демонизмом, это же показать всю мощь, показать силу. Вот это огромные какие-то мегалиты. Ставили. Памятники огромные. Тот же сфинкс. И многие другие колоссы. И большие вот эти мегагорода. Высотки? Нет, высотка это другое, это муравейники. Хотя вот наши московские, сталинские высотки, да, это пирамиды. В Москве есть пирамида натуральная, совершенно натуральная пирамида. Это мавзолей. Но то есть, ну, ее цель-то была пирамиду поставить. Ступенчатая пирамида. Высотки. Это пирамиды. Должна была быть еще в центре высотка. Но ее не успели построить. Тогда город был бы совершенно полностью одной большой пирамидой. Потому что в голографии каждая такая высотка является собой идеальную пирамиду. Это не значит, что рядом с этими высотками хорошо жить. В пирамиде не очень хорошо жить. Пирамида, она строилась для того, чтобы создать определенный фон, как кристалл. Для того, чтобы вот то самое поле, помните? Энергетическое поле над землей. Вот чтобы его разрушать, это поле. Ну, такие вот про Москву еще расскажу. Иван Грозный, он же сына не убивал. Но Запад хочет, чтобы в России забыли свои корни. Если человек, если народ не помнит своего прошлого, он не сможет строить свое будущее. Ему это будущее навяжут. Он не будет строить свое, он свободным не будет. И поэтому Запад делает все для того, чтобы русский народ свое прошлое полностью забыл. Если человек не помнит, кто он, ему что ни скажи, он все сделает. У него принципов не будет никаких. Ценностей не будет никаких. У русского народа это практически удалось. Ценностей у русского народа не осталось. Вот. При коммунизме еще были какие-то ценности, а сейчас, ну где там может любовь кого-то остановит или вдохновит идти за родину. А все остальное, большинство скажут, да, такая родина. Вон там лучше. Подставляли. Причем его подставил посол Дании. Приехал посол с просьбой и, можно сказать, с приказом от своих там высших инстанций, чтобы Иван Грозный подписал какой-то там определенный документ и подчинился. А он этого посла послал. Он на то и посол. Тот расстроился, обиделся и написал, что Иван Грозный невменяемый человек, что он такой-сякой, вот, своего сына убил, и народ там пытает и казнит. И переписал этому, что сотни тысяч были казнены. Ничего подобного. При Иване Грозном не так уж и много. Можно сказать, меньше, чем при других царях было казней. Не так уж и много. То же самое говорят про Сталина. Сталин. Это же тоже Москва. Меня вопрос задавали. Расскажите что-нибудь про Сталина. Вот что-то тут не так. Конечно, не так. Есть книга, очень хорошая книга. Я просто с таким удовольствием прочитал книгу. Я редко такое удовольствие получаю. Но так интересно. Николай Стариков. Сталин называется. Ну, просто рекомендую. Мне отец эту книгу подарил. Говорит, почитай. Интересно. А сам приписочку сделал. Лучшая книга 2012 года. Вот, он меня очень много читает. Библиотека огромнейшая. И действительно, я вот прочитал, я все еще дочитываю. В метро езжу, и смех, и интересно, очень смешно. Там смеха много. Потому что у Сталина юмор был великолепный. Но то, что потом Запад стал предлагать народу, что такое Сталин, кто такой Сталин, все это уже меняли буквально 2-3 слова, как он сказал. Вот. Почитайте книгу, поймете.
Как же репрессии?
Репрессии. На самом деле, практически все репрессии, которые происходили, были сделаны не им. Он даже не подозревал этого. Он просто доверял, очень доверял людям, которые, ну, коммунистами были, которые были у власти. Он им просто очень доверял. А когда он с этим уже разобрался, уже было достаточно поздно. И там вот приведены эти истории, как это все, выдержки тех вот людей, свидетелей того времени. Я как-то говорил вам, что Сталин это на самом деле вождь. Не в смысле вождь, как вот Ленин, или как искусственно называют вождем, вождь пролетариата, а вождь по духу. Он был жрец. и многие вещи понимал. Не просто так в ссылки ездил. Причем не только Западом, но и вот многие вещи про Сталина были сфабрикованы Хрущевым. Хрущев его ненавидел, Сталина, за то, что Сталин не пощадил сына Хрущева за предательство. Сын Хрущева убил несколько человек. За это полагалось, первый раз его простили, Сталин его простил. Вот, типа, сын Хрущева перевоспитается, может быть. А тот потом майора убил. Или генерал даже майор. Что-то такое. Застрелил. Ну, все, это уж предательство было совсем, расценивалось. И он просто его не пощадил. Он сказал, пусть суд разбирается. А суд, как обычного человека, приговорил. И Хрущев это не смог ему простить. И он везде потом его чернил. Ведь Сталина в народе очень сильно любили. Я еще помню, маленький был, вот, 70-е, 80-е годы, практически на каждом грузовике портрет Сталина. Ездит. Вот сейчас это портреты девушек на каждом грузовике. А тогда были портреты Сталина. Ну, у нас дома портрет стоял. Отец очень его уважал. И никто не верил, что про него так говорят. Потом, когда поколение это умерло, новому поколению стали говорить, да, были репрессии, да, вы ничего не знаете, да, все было скрыто и так далее. Почитайте Старикова, просто рекомендую, но очень интересно. Я вам сегодня маленькую выдержку из этой книги прочитаю на тему того, как высшие силы помогали России побеждать. Я, помните, говорил вот, подошли к Москве немцы, а тут морозы. У них там и танки встали, и они без шинелей в летних шортах. 30 градусов мороза. Они там все позамерзали просто. Там надо было либо очень быстро воевать, танцуя, вот, либо просто сидеть греться, и какая там война. Интересно очень выжить, я просто не мог отказаться вам это не зачитать. Про Сталинград. Значит, смысл в чем? Немцев под Сталинградом начали окружать. И вермахт отсылает этому Паулюсу огромное количество самолетов, груженных всем необходимым. Оружие, вещи, все прочее. И чуть-чуть, можно сказать, для настроения что-нибудь на праздник. Вот. И еще в надежде на победу сувениры для побежденных. Вот. Вот с таким вот подходом, ключом, они отсылают этот самолет. Но пролетая над русским этим кольцом, большинство самолетов было сбито. Наши сбили самолеты. Но все-таки прорвались несколько. И к немцам сели. Посылали оружие, вещи, все необходимое, патроны там, вот все, что надо для победы. И немножко подарков. И вот, смотрите, что. Ну, такой вот вариант. Значит, что самолеты принесли? Голубые, красные, зеленые шали в полоску и в клеточку. Светло-желтые пуловеры с длинными рукавами из ангорской шерсти. Носки с узором колечками всех размеров. Меховые жилеты, связанными узорами в виде корон. Вязаные кофты, дамские пальто, муфты, перчатки. Чепчики с лентами и без них. Тапочки домашние, туфли из верблюжьей шерсти, грелки для кофейника, полусапожки для коньков. Зачем нам сапоги? Мы еще коньки не сносили. Почти вся одежда была уничтожена немцами при отступлении или попала к нашим солдатам. Это вот это. Но это я прочитал про Москву. Это в Москве. Под Москвой так немцев снабжали. Они попросили, вышлите нам что-нибудь теплое. Вот они и выслали. А есть еще другая история. Все-таки про Сталинград хочется вам зачитать. Закладочку не могу найти. Вот в этой книге анекдотов много про Сталина. Таких. Какие они на самом деле были. То есть почему эти анекдоты появились. Вот эти истории, это на самом деле действительно анекдоты. Ну, в общем, вот так вот под Москвой снабжали немцев. Как я вам сейчас прочитал. Странно, но не могу найти. Это не под Москвой. В общем, почитайте. Такие тут истории, корки. Вот такая книга. Сталин, вспоминаем вместе. Я уже говорил про Москву насчет звезд. Звезды над Москвой. Символ человека, стремящегося в космос, вот, к Богу. Названия улиц в Москве все практически связаны с монастырями. Насчет Куликовской битвы. Есть разные версии, где она была. Одна из версий. Куликовская битва была на месте теперешнего Китай-города. Вот. Дело в том, что под всеми монастырями и храмами вокруг кольца вот этого Китайгородского, Сретенский монастырь, там, Петровский и так далее, вот кольцо монастырей, они под ними, под всеми захоронены люди. Тысячи скелетов. И это все ратники с Куликовского поля. Именно они. Дмитрий Донской собирал свое войско в Коломенском. Именно в Коломенском. Он не мог за ночь перебросить свое войско под Тулу. Нереально. Там на чем ехать-то надо? Сейчас сто не доедешь. Пробки. А тогда лошади, обозы, люди пешие. Вот они за одну ночь перешли сюда. И между Яузой и Москвой-рекой. Кстати, река Яуза имеет тоже название по именам богов. Жену звали Я. И ее муж Уза. Они вот жили такие были. Можете поискать в интернете, там про это немножко есть. Это тоже такие же, как и Москва, Тартария. Они были детьми Москвы. Я и Уза. Дочка и сын. Ну, про Москву, наверное, много не надо больше. Это вам не так интересно? Про Москву. Давайте говорить все-таки на более духовные темы.